познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Скандал в Союзе журналистов России. Туда приняли Рамзана Кадырова. Пресс-конференция Геннадия Зюганова. День закрытых дверей в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с главной российской скандальной новости сегодняшнего дня. Речь пойдет о ситуации в связи с приемом президента Чечни Рамзана Кадырова в Союз журналистов России. В среду чеченское отделение Союза распространило информацию об этом. Согласно сообщениям, удостоверение члена Союза Рамзану Кадырову вручил министр по внешним связям, национальным отношениям, печати и информации Чечне Шамсаил Саралиев. Сегодня секретариат Союза журналистов России отменил это решение чеченского отделения. Как сообщили руководители общественной журналистской организации, среди документов, присланных из Чечни, они не обнаружили тех, которые бы подтверждали профессиональную деятельность Рамзана Кадырова. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Сообщение о принятии президента Рамзана Кадырова в ряды чеченского отделения Союза журналистов России поступили 5 марта, после того, как чеченский президент встретился с Гродинским домом печати творческой интеллигенции. На этой встрече президент республики раздавал журналистам подарки, рассказывает наш корреспондент Ахмед Султанов.
Почти каждый год представители местных СМИ награждаются премиями, автомобилями, квартирами. И принятие Кадырова в Союз журналистов России было ответным шагом со стороны чеченских журналистов. Решение это было озвучено министром информации, печати и внешних связей Шамсаилом Саралиевым. Представитель администрации президента Чечни вот так прокомментировал Радио Свобода эту ситуацию.
Эти люди попытались выразить свою благодарность. И их желание вполне объяснимо и понятно. Рамзан Ахматович делал для чеченских СМИ очень много.
В Союзе журналистов Чечни восприняли с недоумением факт отмены решения, но от комментариев отказались.
Говорил наш корреспондент Ахмед Султанов. В первой половине дня 6 марта секретариат Союза журналистов России отменил решение своего чеченского отделения. Об этом сообщил Радио Свобода генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
Секретариат Союза журналистов России отменил решение Чеченского союза журналистов о приеме Рамзана Кадырова как противоречащий уставу. Нам не были представлены документы, подтверждающие профессиональный статус журналиста Кадырова. В силу этого он не может быть членом Союза журналистов России. Это решение ошибочное, оно отменено.
Игорь Александрович, а кто же выдавал ему документ? За чьей подписью?
На самом деле, после того, что произошло вчера, мы стали разбираться, и мы позвонили в Чечню, наш соответствующий отдел, который занимается выдачей документов, попросил прислать подтверждение профессионального статуса Рамзана Кадырова. Такие подтверждения не поступили. Поэтому мы вынуждены были собраться на заседание секретариата и отменить это решение. Но сейчас выясняем. Я не принимал участие в выдаче документов. Не знаю, кто именно ему выдавал документы. Видимо, на месте выдали.
А если Союз журналистов Чеченской Республики ослушается ваше решение?
Понимаете, если Союз журналистов Чеченской Республики воспринимает себя как часть Союза журналистов России, то он в данном случае должен следовать уставу. Если они хотят создавать свой суверенный союз, ну это сколько угодно, у нас есть возможность создавать какие-то региональные, творческие, профессиональные союзы. Но, насколько мне известно, они хотят быть частью Союза журналистов России. В этом случае им приходится соблюдать устав Союза журналистов России. И, кроме всего прочего, есть еще кодекс профессиональной этики журналиста, который у нас принят в 1994 году. И в этом кодексе есть четкий запрет на то, чтобы членам Союз журналистов России был человек, занимающий государственную должность. То есть это вещи разные. Как выражается пока еще ныне действующий президент России, мухи отдельно, котлеты отдельно. Нашей профессии это тоже касается.
Говорил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов поддерживает сегодняшнее решение секретариата Союза журналистов.
Я расцениваю решение секретариата как умиротворяющее, нормальное и выполняющее чаяние членов Союза. Потому что вчера
мой телефон раскалялся от звонков моих приятелей разного уровня вовлеченности в гражданский процесс и членов Союза журналистов, которые кричали, что они выходят из Союза журналистов. Почему они это кричали мне, я не знаю. Я не являюсь руководителем Союза журналистов. Но я их успокаивал. Я говорил, ну вы не волнуйтесь, ребята, подождите, еще примем Путина, примем Медведева, и вообще будет у нас в полном порядке Союз, чего вы напрягаетесь. Юмор мой был непонятен. Они решительно требовали, чтобы вот что они сегодня же напишут заявление о выходе из Союза. Ну, сегодня, к моему счастью, я когда в 12 часов пришел в Союз, то у секретариата было уже готовое заявление, и оно абсолютно соответствует тому, что и должно быть в этой ситуации. Ну, хотелось лизнуть еще и в это место. Ну, как говорится, лизнули неудачно. Ну, что поделаешь. Пускай это останется фактом личной истории взаимоотношений между Рамзаном Кадыровым и Союзом журналистов Чечни. Пускай он действительно бережет его как сувенир, свидетельствующий о его высоких достоинствах.
Говорил Алексей Симонов. У обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина тоже есть предложение по кандидатурам потенциальных членов журналистской общественной организации.
Я бы принял какой-нибудь бомбардировщик в Союз журналистов России. Какую-нибудь установку «Град» бы я принял с удовольствием в Союз журналистов России. Наверное, надо было бы принять только, я не знаю, поймали ли их, вот тех, кто убил так много журналистов. На мой взгляд, если говорить серьезно, ни одного из тех, кто сегодня во власти, в Союз журналистов я бы не принял. Потому что их деятельность абсолютно противоречит журналистике. Журналистика – это информация. Они занимаются пропагандой.
Союз журналистов Чечни, он находится рядом с Кадыровым, а Богданов и Кривенко далеко. Вот что им делать?
В знак солидарности с Кадыровым сказать, не отдадим родного начальника и друга журналистов на съедение московским негодяям. И что-нибудь такое устроить, что мы вместе с Кадыровым покидаем этот союз. И пусть все чеченские начальники журналистики в знак протеста против решения союза выйдут из союза. Ну пусть у них будет отдельный союз журналистов Рамзана Кадырова. Ну почему бы нет? У него есть футбольная команда какая-то, надеюсь, что есть. У него есть какие-то там автомобилисты, парашютисты, танцовщицы. Так что пусть у него будет свой союз журналистов. Это самый лучший, кстати, выход. И все будут довольны. Я против всякой конфронтации. Пусть у него будет союз композиторов и союз художников, а может уже есть.
Это был Александр Минкин. Согласно сообщению агентства «Интерфакс», на встрече с журналистами «Доме печати» Рамзан Кадыров произнес фразу: «В Чечне будет сделано все для того, чтобы журналисты могли без оглядки, не опасаясь за свою жизнь, говорить правду и писать то, что есть на самом деле». Конец цитаты. Исходя из этого, отмечают наблюдатели, и Союзу журналистов Чечни не следует опасаться отмены своего решения о принятии Рамзана Кадырова в члены Союза. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. В Тбилиси сегодня простились с народной артисткой Грузии Софико Чаурели. Она скончалась 2 марта после продолжительной болезни. На севере Ирака специальное американо-иракское подразделение уничтожило 9 боевиков, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Министры иностранных дел НАТО встречаются сегодня в Брюсселе для обсуждения перспектив принятия в альянс Албании, Хорватии и Македонии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна новость, которую мы только что обсуждали. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Подробнее об итогах этого скандала, первых, точнее, итогах этого скандала, среди других тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек в эфире нашего радио в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас Дмитрий Волчек находится рядом со мной в студии. Мы поговорим о публикациях в свежих европейских газетах. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Кирилл.
Какие любопытные темы?
Российско-украинская газовая война, хотя и не приобрела такого накала, как в прошлый раз, но все же изрядно взволновала европейцев. «Газпром» опять сократил поставки газа на Украину, а затем заявил о возвращении к нормальному режиму. Евросоюз, получающий по украинским газопроводам 80% приобретаемого в России газа, содрогнулся, пишет французская «Либерасьон». Газета полагает, что Москва вновь рискнула перекрыть краны Украине, прежде всего для того, чтобы разжечь распри между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко. Газета считает, что кризис в отношениях президента и премьера свидетельствует о старте кампании по выборам президента Украины. Как отмечает на страницах «Либерасьон» киевский политолог Кость Бондаренко, Россия преследует две цели – взять под свой контроль украинские газопроводы и помешать вступлению Украины в НАТО. Если прежнее руководство «Газпрома» обращалось с Украиной как с партнером, нынешнее как будто задалось вопросом, а зачем платить за транспортировку своего газа, если можно получить контроль над украинскими сетями рейдерскими методами. Иными словами, примирение, о котором было объявлено вчера вечером, еще явно не последнее слово в этой истории. Итальянская газета «Репубблика», обсуждая ту же тему, отмечает, что российско-украинское соглашение похоже на все предыдущие, и неизвестно, долго ли продлится перемирие. Может ли Москва гарантировать непрерывность поставок? Неуверенность сохраняется. Ключом ко всему остается украинская компания-посредник «Росукрэнерго», которую премьер Тимошенко хотела бы заменить компанией, подконтрольной ее правительству. Но «Газпром» не будет лишен прямого доступа к украинским потребителям. Осталось лишь узнать политические условия настоящего соглашения между Путиным и Ющенко, который вступил в противоборство с Тимошенко в преддверии президентских выборов. Немецкая «Вельт» обращает сегодня внимание на другой аспект газовой темы – проблемы финансирования газопровода Nord Stream, по которому в 2011 году «Газпром» и его европейские партнеры планируют пустить газ в Германию. Планировалось, что проект будет частично финансироваться по сниженной процентной ставке по кредиту через Европейский инвестиционный банк, который планировал предоставить до половины расходов в размере 5 миллиардов евро. Предполагалось при этом, что такой проект должны одобрить все страны Европейского Союза. Именно этого и не произошло. Министр хозяйства Польши Вальдемар Павляк заявил, что из-за политического противодействия финансирование проекта из общественных средств невозможно, и Nord Stream придется обойтись без дотаций. Строительство газопровода теперь грозит серьезная опасность, полагает «Вельт».
Какие еще темы занимают европейских журналистов, европейские темы?
Цены на недвижимость в Европе падают. К такому выводу приходит британская «Индепендент». Тысячи британцев купили дома на континенте. Считалось, что недорогое капиталовложение обеспечит хороший возврат, помимо возможности избавиться на время от британского климата. Примерно 300 тысяч британцев имеют дома за границей, в первую очередь в Испании и во Франции. Однако теперь эксперты советуют тем, кто покупает, собирается купить недвижимость за границей, серьезно подумать. В 2007 году на этом рынке отметилось серьезное замедление роста цен, а в некоторых восточноевропейских странах они резко упали. Например, в Эстонии стоимость некоторых объектов снизилась на 40%. В Испании за последнюю декаду было построено более 4 миллионов новых домов, и продать недвижимость стало непросто. Если некоторые риэлторы настроены пессимистично, другие считают, что серьезных изменений на рынке не произошло. То, что происходит во Франции, например, цены на дома за прошлый год выросли здесь всего на 3%, в то время как в 2006 на 7%, объясняется не замедлением, а стабилизацией рынка. Владельцам недвижимости в Британии волноваться не стоит, советует «Индепендент». Рынок считается одним из самых сильных в Европе в прошлом году. В отличие от других европейских стран, здесь рост цен замедлился лишь незначительно. За год они поднялись на 8%. А вот в Ирландии дела обстоят плохо. В 90-е годы рынок недвижимости переживал выдающийся подъем. Однако в прошлом году цены упали на 7%. Это один из худших результатов в Европе.
Ну что ж, состоятельным людям надо срочно покупать недвижимость теперь в Ирландии. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Нашу программу продолжит российская политическая тема. В Москве прошла пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова, посвященная итогам президентских выборов. Зюганов назвал эти выборы, цитирую, «спецоперацией с фальсификацией невиданных ранее результатов». К Конец цитаты. С подробностями наш корреспондент Карен Агамиров.
На прошедших президентских выборах Компартия была единственной реальной альтернативой нынешнему курсу, заявил Геннадий Зюганов.
Который олицетворял Путин и Медведев. Мы были наиболее демократичной, честной, патриотичной и энергичной составной проведения выборов и в Государственную Думу, и президента. При попытке отбить полностью интерес у граждан к выборной кампании, они потерпели поражение. Интерес у народа был довольно высокий, в том числе и к дебатам. Я был поражен, когда руководители телевизионных компаний показали, что минимум 60% граждан с интересом следили за ходом дебатов. И сам факт уклонения господина Медведева от дебатов не отвратил граждан от этого исключительно важного и крайне необходимого раунда для того, чтобы определить, за кого стоит голосовать.
Левый поворот налицо, настаивает лидер КПРФ.
И он для страны спасителен. Либеральный курс с точки зрения избирателей не получал никакой массовой поддержки. Поэтому попытка господина Медведева и же с ними проводить либеральный курс совершенно противоречит общественному настроению в нашей стране. И новой власти придется с этим считаться. Административный нажим превратил эти выборы, по сути дела, в незаконное предприятие, в спецоперацию, где фальсификации достигли невиданных ранее результатов. Страна вновь не получила реальной возможности для проведения честных и демократических выборов.
2 марта прошли также выборы в законодательные собрания 11 регионов России. Ближайший сподвижник Геннадий Зюганова Иван Мельников в этой связи дополнил.
Мы везде нарастили нашу поддержку. Во всех 11 регионах мы преодолели барьер, улучшили результат. Для сравнения могу сказать, что «Справедливая Россия» смогла попасть только в 5 законодательных органов власти из 11, а ЛДПР в 7.
И комментарий политолога Михаила Тульского.
Я уверен, что во главе с Зюгановым никогда, даже при честных выборах и абсолютно равной конкуренции, Зюганов никогда бы не победил. Здесь, собственно, совет может быть только один. У вас есть политические противники, есть партия власти. Посмотрите просто, партия власти меняет уже 3-го кандидата за 10 лет, кандидатов в президенты. И успешно побеждает. Вы же, так сказать, каждый выбор выставляете одного и того же, который все больше и больше проигрывает.
Подвел черту Михаил Тульский. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Не столичная Россия». В центре Томска прошел несанкционированный митинг. К администрации области сегодня утром пришли около 500 предпринимателей. Люди выступают против решения городской думы закрыть к 1 мая 3 уличных рынка. Митингующие заявляют, что досрочная ликвидация рынков оставит более 3000 томичей и их семьи без работы и средств к существованию. С места события репортаж Мелани Бачиной.
Несколько сотен человек с плакатами в руках вышли к администрации Томской области. Люди просят поддержки у губернатора. На несанкционированный митинг людей заставило выйти решение депутатов городской думы. 3 уличных рынка в центре Томска до 1 мая должны быть закрыты. Точнее, рынки должны освободить проезжую часть. Исторически сложилось так, что на тупиковых улицах уже больше 10 лет движение транспорта днем ограничено. Там идет торговля. И вот теперь, чтобы решить транспортные проблемы Томска, решено улицы освободить, торговые точки убрать. Предприниматели возмущены.
Это безобразие, это вообще мелкий бизнес гробят.
После операции я хожу сюда на рынок, потому что 2600 пенсия, как прожить? И куда я пойду? Куда? Я никому не нужна. Субсидию бегать у государства
пенсию
брать.
Добавляют копейки.
Издеваются над нами натуральным образом. Люди же хотят работать. Да пускай работают, ради бога. Дайте нам доработать 2010 года. Мы построим свои торговые центры. И туда заедем. Никаких проблем.
90% вот тех, кто работает на рынке, имеют кредиты. Вот сотни вот таких судебных дел будут. Кто будет эти кредиты гасить? Депутаты будут их гасить? Мы когда брали эти кредиты, мы надеялись на свою работу, на свой бизнес. Нам сказали, президент разрешил до 2010 года, губернатор разрешил до 2010 года. А сегодня нам приходят, говорят, собирайтесь.
Торговцы рынков написали обращение губернатору. Они считают, что проблема городских пробок за счет ликвидации рынков не решится.
Вот это прикрытие дороги, это прикрытие. Извините, маленькая улочка, которая на находится Карповский Дзержинский рынок, вопрос пробок никогда не решит. Это прикрытие своих, только своих интересов.
Почему вот это делает? Значит, это самоуправство местной власти, все.
Не хотим вступать в ряды безработных. Прочь руки от малого бизнеса. Власть, исполняй федеральный закон. С такими лозунгами в руках люди простояли на улице больше часа, после чего начали скандировать.
Депутаты к народу! Депутаты к народу!
Депутаты к народу не вышли. Единственный, кто представлял власть на митинге, это заммэра Александр Мельников. Он призывал митингующих сформировать рабочую группу и пойти на переговоры.
Что вам предлагает администрация сегодня? В рамках выполнения того поручения, которое дала нам жизнь. Вы готовы к этому?
Нет, мы бы хотели...
В таком случае я предлагаю вам, пошли работать в рабочей группе. Но все остальные расходятся при этом.
Но расходиться никто не собирался. В толпе даже зазвучали призывы идти перекрывать центральную улицу Ленина.
А вот ляжем на дорогу и будем бастовать.
Будем до конца.
Перекроем движение. Вот и пусть тогда. Пробки сделаем.
Потому что покупатели за нас. Все за нас.
После таких заявлений, стянутые к месту событий отряды милиции взяли митингующих в оцепление. Но разгонять несанкционированную акцию протеста не стали. Позицию правоохранительных органов объясняет Владимир Паснов, сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Томской области.
Будем выполнять свои обязанности служебные, чтобы не допустить каких-то массовых нарушений общественного порядка.
Но пока это не нарушение?
Ну, само то, что он несанкционированный, конечно, это является нарушением законодательства. Но сейчас посмотрим, как ситуация будет развиваться.
Если что, разгонять будете?
Думаю, не дойдет до этого.
Представители митингующих спустя некоторое время все же решили пойти на переговоры с депутатами. Спикер Думы Александр Чуприн на встрече сразу заявил предпринимателям.
Ни один депутат не произнес, что закрыть рынки или там уничтожить предпринимателей или развязать войну с предпринимателями. Такого не было сказано ни одним депутатом.
В целом позицию Думы озвучил депутат Василий Еремин.
Нужно разделить две проблемы. Первая проблема — это малый бизнес, как вы говорите, или мелкий бизнес в виде торговой деятельности. И второе – это беспрепятственный проезд по дорогам. Есть рынок труда, он подвижный. И я думаю, что решение проблемы, связанной с трудоустройством вашего, это совершенно другая проблема, чем дороги.
В результате переговоров решено было создать рабочую группу. Но договориться стороны так и не смогли. Депутаты уступать не намерены. Доводы предпринимателей о том, что около 3000 человек в Томске с 1 мая могут остаться без работы, не подействовали на народных избранников. Акции протеста торговцы уличных рынков намерены продолжить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина, организатор бардовского фестиваля «Новосибирск-68» Сергей Чесноков и автор-исполнитель, драматург Юрий Лорис. Напомню, 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». Не пропустите. Сейчас же в Москве 16:30 и сводка главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. С жалобой обращались члены комитета «Голос Беслана». Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Правозащитники заявили о намерении выйти на одиночные пикеты, так как для их проведения разрешения не нужны. Бывший вице-президент ЮКОСа, обвиняемый в финансовых преступлениях, тяжело болен и находится в клинике под охраной. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Секретариат не обнаружил в документах, представленных чеченским отделением Союза, подтверждений журналистской деятельности Кадырова. В Тбилиси сегодня простились с народной артисткой Грузии Софико Чиаурели. Она скончалась 2 марта после продолжительной болезни. Чиаурели похоронена в дедубийском пантеоне общественных деятелей рядом с мужем Кате Махарадзе. На На севере Ирака специальное американо-иракское подразделение уничтожило 9 боевиков, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Во время операции погибли также 3 иракских солдата. Министры иностранных дел стран НАТО встречаются сегодня в Брюсселе для обсуждения перспектив принятия в альянс Албании, Хорватии и Македонии. В Пакистане суд снял обвинение в коррупции с Асифа Али Зардари, мужа убитой в декабре лидера оппозиции Беназир Бхутта. Партия Бхутта получила большинство голосов на прошедших в феврале парламентских выборах в Пакистане. Власти Абхазии освободили грузинского журналиста Малхаза Басилая, арестованного несколько дней назад на территории непризнанной республики. Его освобождение было достигнуто при посредничестве миссии ООН и российских миротворцев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. И еще одна новость. В Санкт-Петербурге началась акция «Дни закрытых дверей» в защиту Европейского университета, временно закрытого из-за претензий Госпожарнадзора, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Акция продлится несколько дней. Началась она в среду в галерее ГЭС-21 в арт-центре на Пушкинской, 10, где открылась фотовыставка, посвященная Европейскому университету. 150 фотографий, целое слайд-шоу представляет жизнь учебного заведения, как она есть. Студенты и преподаватели в аудиториях, в библиотеках, на летней школе, на новогоднем празднике, куда многие приходят с детьми, на торжественном вручении дипломов. Глядя на все это, вывод можно сделать только один. Этим людям очень нужен их университет и здание, в котором он находится. Вторая акция из этой серии – «Флешмоб. Университет под открытым небом». Говорит один из организаторов акции, слушатель факультета политических наук и социологии Данис Гараев, приехавший учиться из Казани.
Мы оказались ситуация, что мы не можем учиться в своем здании, университет не имеет права сейчас нам преподавать, потребность в том, чтобы учиться, осталась. Соответственно, мы решили, что мы просто будем теперь заниматься на улице. То есть нас выгнали из здания, а учиться нам хочется. Соответственно, мы будем проводить семинарские занятия друг с другом без преподавателей, поскольку преподаватели не имеют права, будем теперь кооперироваться и работать таким образом. Очень много слушателей Европейского университета, они приехали из других городов. Из Екатеринбурга, из Казани, из Самары. Они закончили хорошие университеты, тем не менее, статус Европейского университета, как уникального учебного заведения, он привлекает людей из разных городов. Вообще, факультет политических наук и социологии входит в сотню лучших факультетов Европы по политическим наукам. При том, что из Восточной Европы там только 3 таких факультета. Один из них это... То есть, как бы это уникальное заведение.
О том, как это уникальное заведение закрывали пожарные, представит следующая акция, которая откроется словами «Европейскому университету ЙОК начинаем печальный райок». Это будет масленичное представление. Представление «Райок для Ивана и Маланьи» про Европейского университета закрывания. Текст писали студенты, действующие лица, ректор, студенты, ученое сообщество и, конечно, пожарные.
Мы все отлично понимаем контекст происходящих событий. Не может быть все так случайно, поскольку под предлогом нарушения правил пожарной безопасности можно закрыть, рискуя предположить, что большинство учебных заведений в России. Но почему-то пришли именно в Европейский университет. Возможно, не нужны дотошные социологи, возможно, не нужны дотошные политологи. Я не понимаю тогда, что нам не нужна наука дотошная.
Кроме того, запланированы научно-спортивный день, акция «Бегущий университет», пробежка студентов по значимым для Европейского университета местам. А 15 марта должен пройти митинг на площади Сахарова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим разговор о последних событиях. О новостях культуры расскажет мой коллега Иван Толстой.
С великого богослова и реформатора Мартина Лютера могут быть сняты обвинения в ереси, пишет лондонская «Таймс», ссылаясь на свои источники в Ватикане. По сведениям газеты, в сентябре 2008 года Папа Римский Бенедикт XVI обнародует соответствующий документ. Мартин Лютер был отлучен от церкви в 1520 году за то, что отверг священное предание и католическую догму о том, будто церковь и духовенство являются необходимыми посредниками между человеком и Богом. Лютер объявил саму веру христианина единственным путем спасения души, которая даруется ему непосредственно Богом, так называемый тезис «sola fide». Лютер отверг авторитет папских декретов и посланий и требовал восстановления авторитета Священного Писания. Он перевел Библию на немецкий язык. Современные ватиканские теологи готовы признать, что в намерения Лютера не входил раскол. Он лишь стремился очистить церковь от порочной практики индульгенций и других явлений, ведущих к коррупции. По мнению обозревателя «Таймс», официальный пересмотр отношения Ватикана к Лютеру стал частью кампании по смягчению образа Бенедикта XVI, которого считают жестким и консервативным главой Святого Престола. Если Мартин Лютер будет реабилитирован, то у католической церкви появятся новые возможности экуменического диалога. Центр Помпиду совместно с Лондонской галереей Тейт открыли в Париже ретроспективную выставку работ скульптора Луизы Буржуа. Она родилась во Франции в 1911 году, а перед Второй мировой войной перебралась в Нью-Йорк, где работает до сих пор. Ей 96 лет. В экспозиции представлено около 200 работ – скульптуры, живопись, рисунки, инсталляции, гравюры и объекты. Луиза Буржуа работает в манере, соединяющей фигуративность и абстракцию. При строительстве дороги на греческом острове Левкос обнаружена гробница, относящаяся к Микенской эпохе. Некоторым из найденных предметов более 3000 лет. Ученые полагают, что это открытие может пролить свет на истинное местоположение Гомеровской Итаки. Гробница представляет собой уменьшенный вариант характерных для Микенской эпохи захоронений. В помещении диаметром около 3 метров были обнаружены останки нескольких людей, глиняная утварь, бусы из полудрагоценных камней. До сегодняшнего дня не было никаких свидетельств о присутствии микенской культуры на острове Левкос. Московское издательство «ОГИ» выпустило том избранных стихотворений и поэм Татьяны Щепкиной «Куперник», известной прежде всего своими переводами Шекспира и Растана. Щепкина «Куперник» также автор интересных театральных воспоминаний. В сборник вошли ее лучшие стихи и поэмы, многие из которых издаются впервые. Книгу подготовил британский словист, крупнейший специалист по Чехову Дональд Рейфилд.
Иван Толстой. Новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. События в Армении, где в результате разгона митинга оппозиции в центре Еревана недавно погибли несколько человек, российские средства массовой информации практически не освещают. Чем вызвана такая стена молчания? Об одной из публикаций на эту тему мой коллега Андрей Шароградский в рубрике «Политика онлайн».
Ереванский бессрочный митинг, его разгон, уличные беспорядки вполне парижского накала. В общем, попытка революции из числа тех, которые всегда становились у нас новостью номер один, шла ли речь о Грузии или даже Киргизии, и вдруг такой бойкот. Разгадка, между тем, известна и, на первый взгляд, неожиданна, пишет специалист по странам Кавказа Вадим Дубнов на сайте газеты «Газета».
За несколько дней до армянских выборов Левон Тер-Петросян посетил Москву с таинственным визитом. Злые ереванские языки уверяют, что единственными людьми, удостоившими его встреч, были официанты аэропортовского ресторана, в котором он коротал время в ожидании обратного вылета. Между тем, имеются серьезные симптомы, свидетельствующие о куда большем интересе, с которым Тер-Петросяна встретила Москва. Во всяком случае, известный своей пассионарностью бородатый телеобозреватель был неожиданно к нему толерантен и даже записал с ним интервью для показа в самый прайм-тайм на первом. А он, как известно, зря слова не скажет. Сам же Тер-Петросян, ссылаясь на договоренности о подробностях не рассказывать, давал понять лишь одно. Москва, что бы ни случилось в Ереване, будет сохранять нейтралитет, что, судя по всему, и произошло.
В старой кремлевской системе «свой-чужой» явно что-то подвинчивается, дабы хоть в какой-то степени застраховать ее от реакции в жанре поздравления Януковича. Сами критерии деления на своих и чужих меняются, особенно в свете последних мероприятий на Украине и в Грузии, полагает Вадим Дубнов.
Янукович как в качестве премьера, так и в качестве оппозиционера избавил Кремль от иллюзий на тему того, что того или иного политического персонажа можно использовать как своего агента. И теперь свои симпатии Кремль мучительно вычисляет по оси Ющенко-Тимошенко. Выборы в Грузии показали, что возможная альтернатива Саакашвили ничуть не лучше, в связи с чем грузинский президент Саакашвили из разряда врагов постепенно переходит в куда более терпимую категорию привычных. Армения же в этом ряду выглядит по-особенному. С одной стороны, стратегический партнер, последний союзник на Кавказе и прочая бравурная мифология на тему вечного братства. С другой, совершенно очевидна та грамотность, с которой Ереван эти лозунги использует для корректного дистанцирования от Москвы. И кто бы ни был президентом, эта логика не изменится. По большому счету, Армения, возможно, уже даже более независима от России, чем ее кавказские соседи, Азербайджан и Грузия. Да и опасения насчет того, что вот, дескать, разрешится Карабахский конфликт, откроются границы и Армения окончательно уйдет на Запад, тоже в известной степени мифологизированы. Конфликт не разрешится, а связей с той же Турцией у Армении и сегодня ровно столько, сколько ей экономически необходимо.
Действительно, вопросы внешней политики не были доминирующими в ходе предвыборной кампании в Армении. Этой точки зрения придерживается и руководитель Кавказского института СМИ Александр Искандарян.
Понятно, что изменения армянской внешней политики медленно, но происходят. Я имею в виду сближение с Европой, там европейская политика добрососедства, участие корпуса армянских военнослужащих в операциях НАТО в Ираке и в Косово. Ну и вообще общее вот сближение с Европой при сохранении отношений с Россией. Но это процесс длительный, и в этом смысле Саркисян, Кочарян или кто-нибудь третий, даже если был бы Петросян избран, это бы не изменилось тоже. Нагорно-Карабахский вопрос действительно является для армянской политики очень важным вопросом. И внешняя политика Армении во многом определяется наличием карабахского фактора. Этого просто избежать нельзя. Но по большому счету, по вопросу Карабаха в Армении существует консенсус. Как среди элит, так и среди более широкого сообщества. И этот консенсус, он не высказываемый, но он есть. Консенсус, состоящий в том, что более или менее статус-кво поддерживается, там какое-то развитие есть, проблема не урегулируется, но она и не может урегулироваться в ближайшее время. И в этом смысле тут не о чем спорить, тут нету чего-то такого, вокруг чего могли бы быть политические несогласия или политические баталии. Именно в этом была реальная причина того, что кандидаты на армянских выборах сражались не вокруг проблем Карабаха, ориентации или внешней политики, а вокруг социальных проблем, проблем монополизации, коррупции, работы, безработицы, пенсии.
Итак, армянская внешнеполитическая динамика стабильна и предсказуема. Внутриполитическая никому не интересна, и в понимании этого факта Москва уникальным образом сходится с Западом. И как Запад отнюдь не склонен с грузинской безоглядностью поддерживать Тер-Петросяна, так и Москва ограничивается самыми формальными поздравлениями Саркисяну. Отказывать Тер-Петросяну, приехавшему в Москву с предложением нейтралитета, оснований в самом деле не было.
Но это теория. Практическое воплощение по обыкновению получилось причудливым. Нейтралитет свелся в итоге к тому, что никакой оппозиции, никакого митинга и никакого его разгона как бы и не было. Кремль придумал только один способ не показывать армянскую оппозицию врагом, не показывать ее вообще. Поздравления Сержу Саркисяну словно были исполнены радостного понимания, что синдром Януковича счастливо пережит. Но от освистывания оппозицией российского посольства это не уберегло. На это, правда, тоже пришлось не обращать внимания. Нейтралитет, оказывается, большое искусство. Сродни умению носить фрак. Тем, кто привык к стилю милитари, дается с большим трудом.
Вадим Дубнов о российской реакции на события в Армении. Точнее, об отсутствии таковой. Сайт газеты «Газета», «Политика онлайн», Андрей Шарогадзе.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. С жалобой обращались члены комитета «Голос Беслана». Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. В Тбилиси сегодня простились с народной артисткой Грузии Софи рабочего реля. На севере Ирака специальное американо-иракское подразделение уничтожило 9 боевиков, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России в феврале составила 1,2%, а с начала года 3,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в среднем по России за февраль на 3,3% и составила к концу месяца примерно 1940 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 7,7%. Правительство России планирует продлить срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2008 года, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну, была установлена правительством России с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости, но не менее 22 евро за тонну. Алексей Гордеев также заявил, что в России должны быть установлены предельные торговые наценки на социально значимые продукты питания, не более 10-12%. Однако, как считают эксперты, эти меры административного регулирования не помогут снизить темпы роста цен в стране. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Я, в общем, противник такой политики, потому что я думаю, что в средней и долгосрочной перспективе эта мера, она является не только непродуктивной, она как раз, так сказать, приводит к обратному эффекту, потому что, регулируя цены на узкий ассортимент товаров, не регулируя на остальные, мы создаем условия для того, чтобы производители и продавцы покрывали убытки по тем товарам, по которым регулируются цены, за счет более ускоренного роста в других категориях товаров, цены, где не регулируются.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
В 2007 году вот ситуация с инфляцией, с высоким ростом цен, она была характерна не только для России, для многих других стран. Многие из этих стран, страны развивающихся рынков, они вводили ограничения на рост цен. Я совершенно не исключаю, что мы можем увидеть какое-то вот повторение такого прямого контроля и в 2008 году, вот в частности на социально значимые товары. Но мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну там, например, не жертву экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
На реконструкцию и развитие опорной сети аэропортов России до 2020 года будет потрачено более 540 миллиардов рублей, или в пересчете 22,5 миллиарда долларов. Сообщается, что 80% этих средств выделит федеральный бюджет, 11% – региональные бюджеты, а 9% будут привлечены из внебюджетных источников. Министерство транспорта относит к опорной сети 117 аэродромов, стратегически важных для обслуживания основных грузопотоков и перевозки пассажиров. Всего в России сейчас активно используется 260 аэродромов из имеющихся 351. Российские министерства и ведомства, отвечающие за развитие малого бизнеса, до 1 мая должны принять меры для упрощения процедуры регистрации предприятий этого сектора экономики, заявил председатель правительства страны Виктор Зубков. Кроме того, он считает недопустимым завышение цен на подключение малых предприятий к энергетической инфраструктуре.
Много барьеров, которые необходимо снимать, много вопросов, которые зависят от монополистов, большие колоссальные тарифы за подключение электроэнергии, воды, за проектные работы. Тарифы очень высокие. В ряде городов доходит подключение за электроэнергию 40 тысяч рублей за 1 киловатт.
Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, в середине марта введет в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Стоимость завода составит 100 миллионов долларов, а мощность 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России уже владеет двумя производствами – по упаковке кофе в Ленинградской области и по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области. Цены на нефть в Нью-Йорке установили новый рекорд, превысив отметку в 104,5 доллара за баррель на фоне решения стран ОПЕК сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи нефти. В целом за последние 9 лет нефть подорожала в 10 раз. На долю 13 стран ОПЕК сегодня приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень 1 доллара 53 центов за евро. В целом, с момента своего появления в 1999 году европейская валюта подорожала по отношению к доллару на 30%. Причем с октября 2000 года, когда ее курс был минимальным и 1 евро стоил 82 американских цента, ее рост составил 84%. В течение 2007 года курс евро к доллару повысился на 16%. Говорит начальник аналитического отдела казначейства Государственного банка ВТБ Николай Кощеев.
Евро не вытеснит с мировой арены доллар, при условии, что доллар по какой-либо причине сам не уступит эту площадку. Но дело в том, что эти валюты настолько связаны между собой, что вот здесь вот чрезмерное, скажем так, укрепление или ослабление одного из участников этого дуэта влечет за собой, соответственно, неприятные последствия для эмитентов противоположной валюты.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 5 копеек, на завтра 23,93. Евро сегодня стоит 36 рублей 49 копеек, курс на пятницу 36,62. На международных торгах за евро дают доллар 52 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил наш обозреватель Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Чешская полиция недавно арестовала двух родных братьев, граждан США, за просроченные визы. Сами арестованные заявляют, что не хотели возвращаться в Америку, потому что в Чехии живут их родители. Чтобы остаться в Чехии, американцам пришлось попросить убежище. По многим причинам эта история вызвала в стране заметный общественный резонанс, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Йозеф Карана и его младший брат Джон Мур сейчас находятся в лагере для беженцев в Южной Моравии. Они решили попросить убежище в Чешской Республике, чтобы получить возможность воссоединиться со своей семьей. Из-за того, что два американца находились в стране больше разрешенного трехмесячного срока, в октябре прошлого года их арестовала полиция. Вот что рассказал в интервью чешскому радио Йозеф Карана. Мы считаем, что все это незаконно, ведь с нами обращаются как с преступниками. Наши визы были просрочены всего на пару недель, и за это нас посадили в тюрьму, хотя они называют это лагерем для беженцев. Все, что мы хотели, это остаться в этой стране с членами нашей семьи. Мы родились в Америке, но мои родители – граждане Чехии.
My family is Czech citizens.
Запутанная семейная история началась в 1967 году с эмиграции. Родители Джона и Йозефа познакомились во Франции, а потом уехали в Соединенные Штаты. У них было трое детей, но двух братьев отдали на воспитание приемным родителям. По словам Джона Мура, это произошло против воли отца и матери. Так распорядилась социальная служба, потому что у его родителей не было средств на воспитание троих детей.
After 25 years of not seeing our parents, my brother had found them.
Я не видел своих родителей 25 лет. Мой брат нашел их случайно через интернет. Мы связались по телефону и после этого решили отправиться в Чехию. Мой отец родился здесь, в городе Острава. Ему 70 лет. Он очень стар, он болен, он, скорее всего, долго не проживет. Поэтому я и не хочу возвращаться. Много лет назад в Америке нам сказали, что мы не можем воссоединиться со своей семьей. А теперь нам то же самое говорят в Чешской Республике. Йозеф и Джон сначала сутки просидели в камере. За нарушение визового режима старшему брату запретили въезд в страну на 6 месяцев, младшему – на год. Их должны были депортировать. Тем не менее, оба брата не хотели расставаться со своими родителями, а единственная возможность остаться в Чехии – это попросить здесь убежище, рассказывает Джон Мур. Когда я был в Чехии в последний раз, то жил здесь почти год. В декабре мы отправились в Австрию, чтобы получить печать в паспорт, и уже на границе узнали, что пограничных постов теперь не существует. Поэтому мы пошли в полицию, чтобы спросить, есть ли у нас возможность остаться в Чехии и не возвращаться в Америку. Там нам сказали, что у нас нет другого выхода, и арестовали. Граждане Соединенных Штатов имеют право 3 месяца находиться в Чехии без оформления визы. Еще перед тем, как страна вступила в шенгенское пространство, не только американцы, но и жители других государств Европейского Союза решали проблему с документами простым, но легальным способом. Нужно было пересечь границу и получить в любой соседней стране новый штампик в паспорт, который давал право жить в Чехии следующих 3 месяца. Это позволяло иностранцам не оформлять разрешение на проживание, которое, если речь не идет о трудоустройстве, получить непросто. Его выдает специальное чешское правоохранительное ведомство «Полиция по делам иностранцев». Особая структура, не имеющая, по сути, аналога в других европейских странах. О сбоях в работе, коррупции и плохо скрываемой ксенофобии многих чиновников этого подразделения регулярно пишут европейские СМИ, в том числе и чешские. С начала этого года шенгенское пространство увеличилось почти вдвое. И за печатью визы гражданам США и стран ЕС теперь нужно из Чехии отправляться на Украину, в Великобританию или в другую страну, не входящую в Шенген. После отмены границ не все живущие в Чехии иностранцы успели разобраться в новых правилах. Например, немецкие полицейские вернули в Чехию туристов, которые посетили природный заповедник, расположенный в приграничной области. Оказалось, что не каждая виза дает право въезжать в другие страны, подписавшие Шенгенское соглашение. В другой соседней с Чехией стране Австрии власти запретили 2 украинкам отправиться на рождественские торги. За 2 дня до этого из Польши прибыло почти 100 беженцев, и полицейские решили перестраховаться. Но ни один из этих и других случаев нарушения визового режима не закончился депортацией или тюрьмой. Власти ограничивались штрафом. Йозеф Карана. У меня есть еще одна причина думать, почему нас решили немедленно депортировать. Ведь мы из цыганской семьи. Мы слышали, здесь не любят цыган, поэтому неудивительно, что чешские власти не хотят, чтобы мы здесь оставались. Представитель полиции по делам иностранцев Катержина Иргисова в интервью чешскому сайту Новинки.cz сказала, что американцы могли официально оформить разрешение на проживание в Чехии, но не сделали этого. Поэтому их решили выдворить из страны. По ее словам, если братья смогут подтвердить родство с чешскими гражданами, дело будет закрыто. Но по мнению большинства экспертов, реальные шансы получить статус беженцев у Йозефа Карана и Джона Мура невелики. С 1992 года убежище в Чехии попросили 3 американских граждан. Все 3 прошения были отклонены. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Эта история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Прежде всего, сразу после новостей, мы поговорим о Максиме Резнике, лидере петербургского отделения партии «Яблоко», который арестован и обвиняется в нападении на сотрудника милиции. Он объявил голодовку, а представители «Яблока» и других партий пытаются сделать так, чтобы его выпустили под залог. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Транзит газа через территорию Украины осуществляется.
Я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов.
Русский язык приравнен к иностранным языкам, хотя на нем разговаривает 3 населения.
Данная группировка связана практически со всеми громкими заказными.
На работу не вышли службы по уборке улиц и мусора, работники детсадов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».